Слава нашему Господу! Мы с вами, интересно, однако в продолжении темы. Только каждый поступай, как Бог ему определил, хотя у нас должно быть продолжение деталей. Свет, который в нас, не есть ли тьма, а сегодня вопрос по-другому будет стоять. Там, где должны быть мы спокойны? Дальше, покой, который во внутренности нашей, он истинный или ложный? Беспокойство, которое в нас, правильное, Господнее, от Господа? Бог согласен с этим или нет? Если внимательно смотреть на эти вещи, мы с вами выйдем на серьезную картину. Поэтому надо будет нам всем участкам предельно бодрствовать, потому что тема будет, в принципе, выворачивать наизнанку. Находиться надо в молитвенном состоянии, чтобы ничего не утратить, не потерять. Дело в том, что вопрос ставится так. Признайте дерево по плоду. Непризнание дерева по плоду – это определенное состояние присутствия человека во тьме. Дальше. Сущность нахождения во тьме или во свете будет открывать еще один из моментов, очень серьезнейший. Каким советом мы руководимы? По-другому. Какой степенью какого совета мы руководимы? Ты о чем? Дело в том, что зачастую бывают такие моменты. Вот приходит мысль человеку, и человек считает, что это правильно. Оказывается, это не совсем правильно. Я не рассматриваю вопрос греха, неверности. Я рассматриваю вопрос неверности в решении каких-то вопросов, чтобы мы просто понимали. Эх, надо было вот так сделать, а я сделал так, я сделала вот эдак. Так ведь мне же приходили мысли, почему я не слушал, почему я не слушала. Дело в том, что когда мы будем признавать вопрос, что мы правильно или неправильно признаем или принимаем совет, то мы задумываемся тогда о вопросе, почему мы являемся приемниками, принимающими определенные советы. По-другому. Иисус в свое время в одни плоти заострял внимание своим апостолам, 12 ученикам, в определенных деталях 70, ну более 12. И священное описание у четырех евангелистов в разных местах повествует довольно-таки такое острое событие, на которое практически люди не обращают внимания, ну в основном христианство не реагирует. Пришла же им мысль. Вот эта деталь, чтобы ее рассмотреть в свое время, когда решался вопрос, кто увлечет меня Хава на войну, и на совете неба, ну, можно, в принципе, так сказать, все воинство небесное стояло, и один предлагал одно, другое, другое, и предложения были несостоятельные, кто мне увлечет. И вот один дух поднимается и говорит, я это сделаю, как ты это сделаешь, я войду духом лжи в уста всех его 400 пророков. А до этого, значит, накручу патриотические чувства. Ромов Галаадский наш, Богу принадлежащие города и селения, а мы тут сидим молчим. Это серьезные вещи. Об этих вещах нужно подумать. Ну и когда этому пророку говорят, 401-му так выразимся, чтобы он пришел и сказал, пусть бы, говорит, и твое слово было добрым. Ну и он говорит, иди, иди, Бог предаст. А тот другой говорит, слушай, что-то не то. Сколько раз тебя заклинать, то есть под ответственность ставить, чтобы ты не говорил живое имя Бога, говорил только правду. А правду, говорит, хочешь? О, да ты уже правду хочешь. Вопрос по-другому. А ты давно захотел эту правду услышать? Или тебя приперли теперешние обстоятельства? Вот если мы внимательно рассматриваем вопрос его 400 пророков, и вот теперешний такой диалог, он звучит так. Ты давно уже не хочешь слушать правды. Оно тебе не нужно. А как? Да ты же сам сказал. Он никогда обо мне не говорит хорошо. Вот ответ. А теперь ты решил выслушать все-таки его, потому что на тебя надавили обстоятельства, люди и тому подобное. Ладно. Так вот, говорит, слушай, что я, говорит, видел на совете. В небе так выразимся. Вот так, говорит, было сказано. Но Бог о тебе, говорит, сказал, худое дело будет тебе. И один из 400 пророков, который сделал железные рога и бодался этими рогами пред царями, и говорил, что этими рогами своих неприятелей избодаешь до смерти. Там интересная фраза. Он подходит к этому пророку 401, так выразимся, бьет его по щеке и говорит, это какой дорогой отошел от меня Дух Божий, и когда это случилось, чтобы говорить тебе? Ну, хорошо. Значит, ты считаешь, что он от тебя не отошел, и что он продолжает говорить тебе. Выходит, что да. То есть, эта фраза вопросительная со стороны пророка с железными рогами звучит. Я не считаю, что Бог не говорит через меня. Я считаю, что он говорит. И ему, Господень пророк, отвечает, вот ты увидишь это. Когда? Тогда, когда ты будешь бегать из комнаты в комнату. Придут эти события, которые сказал Бог, Ахав будет поражен, народ будет рассеян, и ты начнешь метаться. Вот тут у тебя появится настоящее беспокойство. Только оно будет уже, кто его знает каким. Вот сейчас оно у тебя, беспокойство тоже такое, знаете, хлюпенькое. Ты очень уверен на себе. Ты непревзойденная личность. И ты даже не знаешь, что Бог от тебя отступил, Дух Господень уже не говорит через тебя. Какой-то дорогой отошел, говорит о том, что какой-то дорогой когда-то начал приходить, продолжал приходить, а потом почему-то на этой дороге, по которой Дух Божий приходил, чтобы говорить в этом пророке, который в дальнейшем сделал железные рога, что-то появилось, какое-то препятствие. Это препятствие положил кто-то. Кто это положивший препятствие? Тот пророк. Что он сделал? Это уже детали. Хотя они маловажные. И он положил такое препятствие, что он не соглашался идти в совет Божьего присутствия, прислушиваться Господа. Чтобы мы хорошо понимали, мы отсюда уходим в Новый Завет, о чем говорили сегодня о вопросе, когда евангелист пишет. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше в Царстве Божьем Небесном?» Это уже не играет роли. Вопрос. Значит, на совете каком-то решался вопрос для достижения каких-то действий среди апостолов. И на том совете было предложено, как это сделать. Пригнать к ним, привести к ним мысль. Мысль что сделала? Пришла. Вопрос того, что пришла мысль, пришло хотя не желание, говорит о вопросе того, что там уже проторенная дорожка. По этой дороге не первый раз приходят такого рода мысли. Это естественный ход для этих мыслей. Согласно Священному Писанию книги Откровения, Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал. По-другому. Раз к ним, к апостолам даже, пришла такая мысль, надо понимать, что это серьезнейший плод. Плод, который надо внимательно рассмотреть. Скажите, у них было беспокойство об этом, что к ним такая пришла мысль? Священное Писание нисколько это не показывает, что у нее было беспокойство. Беспокойство было у Сына Божьего, нашего Иисуса Христа во плоти. Он им говорит, о чем это вы говорили по дороге? И они раз, что называется, ну, молчали. В кусты прятались, да? Отмалчивались. И разные были моменты, когда надо было ребенка поставить, показать. Если не умолитесь, не будете как дети, не увидите Царствие Божие, не то, что вы войдете в Него. Хорошо, если вы были такие герои, вы считали, что вы правильно рассуждаете, и вы спокойно смотрели на эти обстоятельства прихода мыслей к вам, то теперь, когда Иисус предлагает вывести ваш свет на свет или вашу тьму на свет, ужас заключается в том, что сегодня, может быть, мы охватим, может быть, не охватим этого момента, Бог даже у нечестивых ихний свет выводит на свет, чтобы показать ихнюю тьму. Какая у них тьма и просвещенность этой тьмы. И слово просвещенность, дело в том, что тьма ослепляет человека. Это страшные вещи. Поэтому мы сегодня с вами будем говорить о вопросе не столько что, сколько о вопросе почему, зачем. Не столько что, сколько о вопросе почему и зачем. Значит, если внимательно смотреть, мы можем это наблюдать, знаете, как получается? Ну, может быть, человек действительно так и выходит, я не под вопрос ставлю, а под рассуждение определенных обстоятельств, когда в своем глазу бревна не видит, но это бревно не мешает видеть сучки в чужих глазах. Да, это правда? Я не эту сторону. Дело в том, что со стороны бывает виднее за человеком, нежели он сам за собой может это заметить. Это сторона, вот именно. Обратите внимание, на подростках, на детях это очень хорошо видно. Вот приходит им мысль, и они делают, особенно где в семье больше, чем двое-трое, более наглядное пособие. И вот приходит им мысль, и вот они такое творят, делают, поступают. Знаете, ужас заключается в том, что этому подвластно даже наследие Израиля. Почему я так говорю? Потому что, в принципе, если рассматривать наследие Господне, народ Израиля, я пока не беру христианский разрез, что они новозаветний Израиль, то, в принципе, это народ очень благословенный, да, в принципе, да. Но у этого благословенного народа в 12 коленах есть страшная наследственность, есть и упорство Иссахара, приспособленность, правда, да? Вот он видит, что это его устраивает, это хорошо, он видит выгоду, ему приходит мысль, что наклониться, носить тяжести, работать в уплату дани. То есть добровольное рабство, сдать себя в добровольные рабы с выгодой не своего господина, а с выгодой для себя. Когда-нибудь думали об этом? Дан аспид, ехидна, да? Аспид. Но я не очень в змеях разбираюсь, вопрос не в этом. Ужалит масло, мало не покажется. Не успел посмотреть вовремя на медного змея, считай, что тебя закопают. Но дело в том, что из этого народа, вот такие ядовитые, ведь они же считают, что они правильно поступают. Это же правда? Правда. Хорошо. А Вениамин, хищный волк, самое последнее колено, 12-е колено, сын старости Иакова. Хищный волк. Значит, получается, и он будет понимать, что это в порядке вещей, как он делает. Это норма, нормальность. Фактически получается страшная, удручающая картина. Священное Писание, книга Откровения говорит, вот, ты искупил нас из всякого племени, колена, языка и народа. Да, это фраза. Для жителей на земле она такая, знаете, как сказать, ну, общего порядка. Почему общего, не конкретного? Я скажу почему. Потому что на земле еще можно погубить спасенного и спасти погибшего. Когда с земли человек уходит, то Священное Писание говорит, уже нельзя будет погубить спасенного и спасти погибшего. Закончилось. И эту фразу, что ты искупил нас из всякого племени, колена, языка, народа, говорят находящиеся в небе. Книга Откровения об этом говорит. И они там стоящие говорят, ты искупил нас из всякого племени, колена, языка и народа. По-другому. Ты добился искупления нашего. Мы согласились, чтобы нам быть искупленным от нашей наследственности, приобретенности и заинтересованности. Наследственность передали родители. Сами добавили своей заинтересованности, а оттуда получаются жуткие букеты. Вот от этих букетов мало кто собирается освобождаться. Один из ужасов заключается в вопросе. Вот когда мы были в миру, неверующие или так, приближенные, ну, у кого какое, понимаете, положение духовного порядка было. И вот, наконец, мы вошли в церковь, приняли Христа своим Спасителем. Итак, мы возвращаемся немножко назад. Скажите, какие мысли роились у нас? Какие мысли приходили к нам? Какими путями они приходили? Работая с наследием Господним на протяжении 35 лет, я практически никогда не видел, за исключением считанных единиц, чтобы народ Божий каялся в день принятия Христа или потом, хотя бы так выразимся, в прозрении духовном. Боже, да вот те пути, которыми я ходил, я ходила, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, это податливость на те действия, которые приходят. По-другому, советы преисподней давали свои советы. Оттуда приходили мысли, и мы зачастую их принимали за чистую монету в порядке вещей. Это была норма. И с этой нормой, в кавычках, а это же ненормальность, вошли в церковь. Думай. Страшные вещи, на которые мало кто задумывается, задуматься и посмотреть. Зачастую бывают моменты, когда Бог начинает действовать для человека, человеку, с человеком и в человеке. У человека происходит интересное действие. Готовность немедленно исполнить волю Божию. Со стороны смотрится, что это очень хорошее действие, движение. Но наш Иисус сказал, что если быстро идут всходы, то они быстро и засохнут, потому что там в корнях будут камни. Быстро всходят, потому что земля не глубока, но недолго держится, потому что нет глубокого корня, нет питания, нет влаги. И как солнце вышло, как зной и ветер там, или что, понимаете, моментально засыхает. Основы нет. Обратите внимание, Бог останавливает на дороге Саула, который терзал церковь, и он говорит сам о себе о том, что в неистовстве своем до такой степени доходил, что он домогался до христиан уже в чужих городах, городах не Израиля. Это прийти в Дамаск, это же Сирия, да? Идти в Дамаск, найти там синагогу, и из синагоги тащить евреев, или чтущих Господа Иисуса Христа из язычников, ну так скажем, но раз они принадлежат к синагоге, значит определенная степень еврейства, так выразимся, и их заставлять своими языками хулить имя Господа, истязать их, и еще для истязания отправить в Иерусалим. Ну это же вообще. И он говорит, по дороге меня осиял свет, превосходящее солнечное сияние. Я услышал, мы, во-первых, упали, я услышал голос, но окружающие, говорит, голоса не слышали, говорящего мне. Только, видимо, слышали, что отвечал сам. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Ага, понял. Саул, Саул, трудно тебе идти против вражды. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Скажите, пожалуйста, а мы не идем против вражды тогда, когда к нам приходят неправильные мысли? Никогда не думали? Фактически, чтобы мы понимали, когда мы принимаем неправильные мысли, негодные мысли, не от Господа приходящие, фактически мы идем против Божьего рожна. Подумай каждый. Обратите внимание на подростков, на детях. Или такое в них есть, существует, это первый признак, что папа, мама или папа с мамой имеют страшные проблемы. Об этом христианство не задумывается. Ну, пришла мысль, да и пришла. Что я, говорит, теперь виноват? Виновата, что мне пришла мысль. Или по-другому, а что я виноват? Виновата, что ко мне не пришла добрая мысль. Да, а кто же виноват? Человек, идущий против рожна, против Бога, обязательно будет принимать мысли, предложения не от совета неба, а от совета преисподней. Дальше. И вот этому Савлу было сказано, встань на ноги твои, иди в Дамаск. Когда было сказано? Господи, что ты повелишь мне делать? Слушайте, как это здорово, как это хорошо. Какая быстрая реакция в сердце человека. Да, вы уверены? Ты что, Савл, ты уже действительно решил, что ты готов для решения твоих вопросов? Вы знаете, в определенной степени да, но в определенной степени нет. Почему? Об этом повествует Священное Писание. И вот его приводят в Дамаск за руку, потому что он слепой. Написано, что 3 дня он не ел, не пил, находился в посте. И Бог посылает посланническое слово. И вот к Анании, только не Анания Сапфира, а другой Анания. Вот пойди вот на такой-то улице, называемой Прямой, вот там находится Саул. Он теперь молится и видел видение. Вот пришел Анания, возложил руку на него и сказал: «Саул, прозри», и он прозрел. Обратите внимание на интереснейшую деталь. И когда, говорит, он пришел, то сказал: «Что ты медлишь? Встань, крестись, а мы в грехи, когда ты призвал имя Господне». Но это уже сейчас детали, мы их не будем разбирать. Что я медлю? Да ты знаешь, что 3 дня тому назад, когда была встреча с Богом, с Иисусом Христом, я сказал: что ты повелишь мне делать? Я уже был готов. А мне, говорит, было сказано: ты иди в Дамаск, там тебе будет сказано, что делать. Отсюда, как-то мы с вами исследовали это место Писания, но сейчас мы идем по линии вопроса прихода мыслей. Так ли мы поступаем, как хочет Бог? Потому что ряд вопросов сейчас еще будем рассматривать. Необходимо задуматься об этих положениях. Почему мы так делаем? Что мы делаем? И во что потом превращается это в нашей жизни? Ты готов был исполнить? 3 дня прошло. И тебе сейчас говорится от посланничества Господнего, от посланного Богом, ты медлишь. Отсюда вытекает интереснейший, очень печальный вывод. Зачастую языком торопимся, а внутренностью медлим. Зачастую язык говорит «да, да, 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 да», а внутренность не шевелится нисколько. Когда язык говорит Богу «да», а сердце далеко от Господа, то Иоанн Креститель сказал, это порождение змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. По-другому, сначала сотворите плод достойный покаяния, а потом вы уже придете и будете обещать Богу добрую совесть. Ну, правда? Правда. На сегодняшний день, если внимательно посмотреть, вот так вот работая с наследием Божьим, я опять предупреждаю, на протяжении не одного года, а 35 лет, задаешь вопросы. Скажите, пожалуйста, а как вы вошли в церковь? У вас плод покаяния был? Нет. А теперь что вы будете делать? А теперь, говорит, задним числом надо это все восстанавливать. И восстанавливается, слава Богу. Чтобы мы понимали, один из вопросов, это путь освящения или путь исправления недоработок? Это путь исправления недоработок. Теперь вопрос по-другому ставим. Почему к такому народу пришла мысль, а и так сойдет? Кому это надо? А, это мелочи жизни. А, это у нас было, когда мы были неверующие. Обратите внимание, что в большинстве случаев у взрослых людей обычный принцип жизни. А, кому это надо? И так сойдет. А я вот когда быстро тороплюсь, то делаю тяп-ляп. Больше сорю и мусорю, чем убираю. Думайте внимательно. Это хаос. Внутренности – это страшные вещи. Вопрос по-другому ставим. Каким это советом ты руководим, руководима, что ты так делаешь и поступаешь? Каким? Значит, это стиль твоей жизни – я скажу вам такие примеры, чтобы было понятно. Когда мы общаемся друг с другом, ну где общаемся? На беседах, на молитвах. Ну мы все такие святые, засвяченные. Может быть святые, но это уже детали, каждый пусть разбирает самого себя. Когда в жизненных обстоятельствах мы, понимаете, встречаемся, там уже по-другому дела обстоят. Ну, встретьтесь друг с другом, с наследием Господним, неоднократно встретьтесь в магазинах, когда, допустим, продукции не хватает какой-то. Ну, мы живем в стране, в которой изобилие в силу, так скажем. Лишь бы были бы средства. Мне приходилось видеть, что творилось с христианками, с христианами. Когда раздавался бесплатный хлеб, это ужас какой-то был. Работали локтями, плечами, ну вообще вырывали друг у друга хлеб. Забывая, что они даже в одном собрании, не в соседних церквах. Ну, конечно, если с разных церквей, то это глаз вырывали немножко быстрее. На аукционах, чтобы выиграть машину подходящую, это же ну, чуть ли друг другу горло не перегрызали. Понимаем? Ездили в магазины вещевые вещи. И вот удачный стеллаж, висят вещи для многодетных семей, значит, то есть, ну, в смысле, что для многодетных. Ну вот, это с одной многодетной семьи мама, с другой, третьей. И вот раз несколько тачек вокруг себя ставит для того, чтобы сделать баррикады, чтобы ее подруга не могла бы передвинуться и возле нее не брать вещей. Ну, это не осуждение, это же просто факты. Но это же система. Ужас заключается более глубоко. Где? Каким советом человек руководим? Оттуда, посмотрите, неприятности, скандалы, разборки, сплетни, наговоры, клеветы, поношения. Они основаны вот и на этих вопросах. На каких? Каким советом руководимы и почему? А почему руководимы? Когда Асав пишет в 72-м псалме: «Я вошел во святилище, и я узнал, что я был до сих пор скот. А вот теперь прошло изменение, я говорю по-другому, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим». По-другому мы с вами разбирали. А до сих пор кто руководил меня советом своим? Ну, не ты же. Не ты. Исаия 18:4. «Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя». Я, говорит, смотрю спокойно. На что? На определенные обстоятельства. Дело в том, что подлинное лицо христиан скрывается в зависимости от того, когда они попадают в тесные обстоятельства. Подлинное лицо христиан. Когда мне приходилось встречаться по долгу работы, ну, как сказать, с теми, вот когда на перекрестке не беседы, рассуждения и молитвы, а когда люди-мастера, плотники, столяры, каменщики, ну и тому подобное, ну, какие работы ремонтные делают. И вот столкнешься, за голову хватаешься, за сердце. Люди невменяемы. И вот эту невменяемость, давайте определяемся, муж и жена. И эта невменяемость, склоки, неприятности, разногласия из-под тяжка. И еще почему говорю, потому что мне приходилось быть водителем, и я возил немалое количество христиан в своем микроавтобусе. 8-10 пассажирских мест. И были люди, уже прожившие жизнь, которым уже было по 60, по 70, без малого лет. Они супругами уже по 30, по 40, лет по 50, ну, примерно условная цифра. Они друг друга не терпят. И они с резиновой пластиковой улыбкой друг друга смотрят. «Ну, перестань говорить, ну, ты что, не видишь, что здесь люди? А я буду тебе говорить, потому что сколько уже можно». И вот так вот сидят и всю дорогу переговариваются. Я не осуждаю, я рассказываю. Пожалуйста, поймите. Это говорит о многих вопросах, что здесь вот они уже двое. Кто возьмется в небо? Может быть, не один. Но они друг друга не вмещают. Скажите, на каком основании двое друг друга не вмещали? Земля им была непоместительна. Ну, Авраама и его племянника Лота, ну, понятно, была непоместительна земля, потому что они были очень богаты, у них было много скота, и пастбищ не хватало, и всех вместе рядом не получается. И на водопой водить животных, та же самая история. Ну, это понятный вопрос. Ну, а когда двум малышам в утробе маме непоместительная утроба, а почему, скажите? Что за руководимость, какими советами у этих двух малышей, малыши, грудники? Да они еще не грудники, они еще грудниками не стали. Новорожденными младенцами еще не оказались, потому что мамка их еще не родилась. Там они, понимаете, надо понимать, после 6 месяца начинает ребенок двигаться, они там начинают уже выяснять взаимоотношения. Это настолько были бурные взаимоотношения, что Священное Писание говорит, ихняя мамка пошла спрашивать, вопрошать: «Господи, что это такое? Если так будет продолжаться, то на что оно мне надо?» То есть там такое творилось. Ну, матеря это лучше могут понимать. И Бог ей отвечает: «Два разных народа, два разных племени у тебя». По-другому, знаете, как получается? Два разных государства у тебя. У каждого государства своя конституция. И вот по этому принципу, этой внутренней конституции, позвольте, когда было подписание этой конституции? Кто подписал эту конституцию для этих двух малышей, которым надо на 9-м месяце выйти из мамкиного животика? Родиться, так скажем. Хотя ангел, когда пришел и говорил Иосифу, он сказал, что у Марии родившаяся уже, то есть от момента зачатия Бог называет родившимся. Откуда это? Да неудивительно, что они у них будет грызня всю остальную жизнь. Ну, будет же, правда? Будет. Но дело в том, что бывают моменты, когда двойняшки вроде, ну, терпимо живут во внутренности там, у мамы в животике. Но потом у них дикая нетерпимость друг к другу. Разные варианты. Она не так посмотрела на меня, он не так посмотрел на меня. Ну, там разные варианты. Вот мою игрушку берет и бьет, ломает. Или наказывает мою куклу, моего зверенка. А вот она, он мою подушку укусил. Нет, а он мою подушку укусил. Значит, друг друга кусить ничего не могут. Не хватает нахрапистости и зла. А зла сидит, и они руководимые. Пришла же им мысль достать одному, один другому глаз. Но каким советом руководим был Каин? Что он восстает против брата своего Авеля? Священное Писание говорит. Потому что дела его, Каина, были злы, а дела Авеля были праведны. Несовместимость пошла. Бог останавливает Каина, а Каину без разницы абсолютно. Он руководим другим советом. По-другому звучит. Бог предлагает совет, Каин отвергает Божий совет и прислушивается совета преисподней. Ну так же? Так. Откуда это? Каин-то уже не маленький. Значит, наследственность на своем месте, а приобретенность на своем. Скажите, у кого вот такая мстительность была в жизни в свое время? Или вот такая нетерпимость один к другому, одна к другой? Где человек, понимаете, не выдерживал, вот нужно было доказать свою правоту с пеной у рта. Наговоры, сплетни всевозможные. Когда-нибудь каялись, что после этого состояния вошли в церковь? Да никогда я такого фактически не видел. Призови, говорит, имя Господне и омоешь грехи. Это вообще хорошо звучит. Да, это все правда. Это все правда. Но есть момент интереснейший. То есть вот слова это одно, а дела это совершенно другое. Поэтому вопрос, вот Бог говорит, я, говорит, спокойно смотрю. Мы задаемся для себя вопросом. На что мы смотрим спокойно? А должны быть с беспокойством. Вам пришла по дороге мысль, кто из вас больше в царстве? Почему у вас такая мысль? Знаете, вот когда мать подходит и говорит, я хочу, чтобы мои сыновья были один слева, другой справа. Это неплохо. Это неплохо. Она о ком-то беспокоится, о своих. Знаете, есть интереснейший закон. Я попробую его рассказать. В разных государствах приходилось быть, ну не очень во многих, но тем не менее, в разных странах, в разных церквах, разные истории видеть. И вот были моменты, ну, кто от чего, от какого дела жил, ну, чем зарабатывал, на кусок хлеба, выразимся так. И тот участок земного шара, где мне пришлось быть, немалое количество людей жили от того, что они хорошо шили одежду, делали вышивку, выставляли на базар, продавали. И это был их не кусок хлеба. И не только кусок хлеба. И вот одна из матерей, это конкретный факт, на этом факте я не основываюсь, но этот факт очень интересно описывает взаимоотношения в духовном мире. И вот одна из матерей на собрании вопиет и говорит, «Господи, в моем семействе только я верующая». Ну, я своими словами. Муж неверующий, несколько детей, все неверующие. Есть те, которые уже имеют свои семьи, и их зятья неверующие, невестки неверующие. Значит, неверующие и родители тех, которые поженились с моими детьми. Но она в основном-то пока мисс молится за своих. Боже, приведи их к себе, спаси их. Знаете, это было очень интересно и приятно слышать, что именно, какой она получила ответ. И на ту единицу времени я был свидетелем этого ответа. Ей было сказано, что вот та семейство, вот то, какое-то, мать-вдова, отца нету, детей немало. И в том семействе одна из старших, это дочь, ну, это неважно, у кого-то бывает дочь, у кого-то сын, но это разные вариации. Если ты возьмешь эту старшую дочь того семейства, где вот наполовину вдова, или, как сказать, вернее, она-то вдова, я хотел сказать, наполовину сирота, дети наполовину сироты, то есть мама есть, папы нету. Если ты возьмешь ее к себе и научишь ее вышивке, чтобы она могла бы, научившись потом иметь работу и помогать своей маме, я уже расширенно объясняю, то я спасу твоих детей. По логике вещей, ну, это звучало как-то странно. Мало кто мог это воспринять. Как такие вещи могут быть? Причем здесь научить вышивке, шитву, понимаете, и будет спасение. Ну, это интересные вещи. Сегодня мы не будем этого разбирать. Мысль. Я сейчас скажу о чем-то. И вот представьте, она усердно стала работать с этой девчурой. Через некоторое время чудо. Ее дети начинают каяться, родственники ее детей, то есть, ну, семейные половины начинают каяться. Уже начинают каяться и их родители. Иов, когда говорит, он очень глубоко рассказывает: «Я руководил вдову от чрева матернего». Не тогда, когда она была в чреве своей мамы, а я уже знал, что она станет вдовою. Нет. Нет. Это когда я был в чреве моей мамы. Моя мама руководила вдову. И я впитал это, что мама беспокоилась о сиротах, о вдовах, тогда, когда я был уже у мамы в животике. Но я еще физически не был новорожденным ребенком и не был у груди своей мамы. Я, говорит, это впитал не с грудным молоком, обратите внимание, а находясь там. И как ты дальше, говорит, поступал? Разве, говорит, один я съедал кусок мой? Сирота, пришлец, они разве, говорит, не ели со мной? То есть у него был принцип: накормить своих детей – это одно, но накормить посторонних – это другое. Вы знаете, я так смотрю на маму, которая пришла, кланяясь в одни плоти нашего Господа, и говорила: «Господи, я хочу тебя попросить о чем-то». Ну, мы дальше знаем. А что ты хочешь? Чтобы один из сыновей моих и другой сели по правую и по левую сторону от тебя. А представьте более лучший вариант. Мы готовы к этому? И вот, к примеру, эта мама вот так вот подошла и сказала: «Господи, не откажи мне. О чем я попрошу тебя?» Ты знаешь, среди 12 апостолов, которых ты избрал, я вот вижу, что вот какие-то немножко сзади находятся, какие-то впереди, которые, кто-то у тебя на груди возлежит. Ты знаешь, моя просьба, чтобы вот эти вот сзади находящихся, чтобы они сели один по левую сторону, а другой по правую. Когда-нибудь такое вы где-то видели? Возьмите семью. Авраам, Сара, у них Исаак. И у Исаака Ревека. И теперь у Исаака любимец Исав волосатый, а у Ревеки любимец Иаков. Потом отец 12 патриархов или 12 колен, так выразимся. И вот видя то, что, понимаете, любимый Исав у мужа, а у нее любимый Иаков, вот пришла бы и сказала: «Ты знаешь что? Благослови Исава». Каждый проталкивает своего. Если бы мы понимали вещь, сам Господь сказал: «Блажение давать, нежели принимать». Благодать – это серьезнейшая мысль. Он по благодати Божий вкусил за нас смерть. Вот это здорово. Вот смотри, что получается, а? А народ христианский обожает Божью благодать. Божья благодать – это с кого-то что-то взять. А для нас благо ихнего датия, нами ихнего взятия. Но еще получается. Почему такое? А потому что есть вещи, на которые мы смотрим заинтересованно. Почему? Читаем место Писания, оно довольно-таки серьезное, весьма. Мало кто задумывается об этом. Читают его поверхностно зачастую. Ну, раз в сегодняшний день мы это говорим, да и в других случаях тем мы немножко касались этого вопроса, надо понимать, что Бог открывает не только в этом собрании. Второзаконие, 22 глава, с 8 стиха. И пока мы будем читать с 8, ну, по 11, да, с 8 по 11 будем читать, вопрос будет поставлен прежде чтения. Ничто сделай. Здесь написано, что сделай или что не сделай. Ничто сделай или что не сделай. А чего это ради ты вдруг можешь сделать то или не сделать то, чего хочет или не хочет Бог? Об этом не задумываются. Почему ты это делаешь? И чтобы ты не попал в проблемы, и с тобой не попали в проблемы окружающие, то тебе нужно это оговорить, и нужно тебе сказать. В противном случае получается, а мне никто не говорил, а мне никто не сказал, меня никто не предупредил, вот потому я сделал, а потому я сделал. Это катастрофа. Народ Божий научен был очень сильно, научаем был очень глубоко. Но он оставался неучим. Почему? Потому что десятисловие или 10 заповедей были начертаны не на скрижалях сердца, а на камне. Чтобы мы понимали. А вот на сердце, он говорит, Бог говорит, а сердца у них каменные. Глаза они сомкнули, уши заткнули. И не обратятся сердцем, и не будут помилованы. И получается, для того, чтобы им научить воспитать? Подождите. Что такое научить и воспитать? Скажите, пожалуйста. Птицы. Птицу видно по ее полету. Это ее родословное. Это ее естество. Это у нее на роду написано. По-другому. Священное Писание говорит, что нам Бог Отец оставил в Иисусе Христе образ, на который мы, если будем взирать открытым лицом, то мы будем преображаться в тот же образ. В образ надо не научить преображаться, а захотеть преобразиться. Понимаем, да? Если мы заставляем себя, это не то. Когда ты любишь, то тебе не нужно говорить. Ты в почтительности будешь друг друга опережать. Ты будешь предвидеть, ты будешь предчувствовать, ты будешь опережать желание твоего близкого, потому что любимый, любимая. Но если, будем честными, давайте более глубоко рассуждать. Апостол Павел говорит, берем такой жизненный пример Священного Писания, взаимоотношения не молодожен, да, молодоженов, ну пускай будет и даже среднеженов даже. Чтобы учили молодых любить мужей, любить детей. Подождите. Павел, ты это пишешь, что надо учить, потому что они неучи? Или это пишешь, потому что это патология? Патология – это ненормальность, но имеющее место. Мы понимаем это? Вопрос по-другому. Если она по любви вышла замуж, зачем ее учить любить мужа, скажите? Мужья, вы должны любить ваших жен, как свои тела. Ну так написано. Минутку. Не эта сторона, пожалуйста. Но если у вас Христовое чувствование, ну зачем вас надо учить и оговаривать? Значит, вы в патологии, в ненормальном отклонении. Ну будьте честными. Жаждущего пить не надо учить хотеть пить. Он хочет. Голодного не надо учить хотеть есть. Он хочет. Если отсутствие этих чувств, это ненормальность. И потом надо научать. И вот народа Израиля учит, учит. Священное Писание говорит, будут все научены Господом. Хорошо, да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Сколько лет его надо учить? 80 лет надо. Вот мы живем 60-70 при большей крепости, 80. И вот Моисей пишет, да? Кажется, 89-й псалом, примерно так, не помню точно. Вот, и мы живем на земле для того, чтобы приобрести сердце мудрое. А что это значит? Ну, к 80-му году пребывания на земном шаре будем научены. Да, вы серьезно хотите сказать, что это так? Апостол Павел говорит, что это патология, это ненормальность. Он говорит о вопросе, что если, говорит, Слово Божье не может вселиться обильно, там проблемы внутренности, там каменное сердце, и ты хоть с каменных скрижалей читай человеку, он будет делать свое. Это, знаете, как называется у людей мира сего? Волчья натура. Маленький волчонок – это игривый котенок, кися. Но сколько его не корми, как вырастет волком, будет смотреть куда? В лес. Это его естество. Священное Писание говорит, как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Когда? Это вопрос ко мне, к тебе, к вам, к нам, к каждому. Когда? Когда же это? Поэтому вопрос искупил из всякого племени, рода, колена, языка, народа. Это серьезный показатель. Захотели ли искупиться? Каким советом руководимы? Он говорит, вот он образ. Преображайся в тот же образ. Но чтобы преображаться в тот же образ, это, говорит, должно быть открытое лицо. Позвольте. Читаем место Писания Ветхого Завета, берем примеры Нового Завета. Второзаконие, 22 глава, 8 стиха. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Позвольте, а почему такой дурень неуч? Почему у него здесь шарики, ролики не работают в голове? Что это может случиться? Но он же еврей, он же не язычник. Откуда такое тупоумие, тупоголовье у евреев Божьего наследия? А откуда такое тупоумие, тупоголовье у сегодняшнего христианства? Зачастую делаются дома с плоскими крышами и делаются с перилами не для того, чтобы человек не упал, а для красоты и изящества. Если бы это было бы не модно, то никто бы этого не делал. А кому это надо? Пускай смотрит, чтобы с крыши не свалился. Так вот вопрос. Скажи, говорит, ну почему ты, когда строишь дом, вдруг тебе приходит мысль бесовская или какая? А ладно, когда-нибудь сделаем перила на кровле. Почему, скажите, пожалуйста? Никогда не задумывались? О, расходы денег, кому это надо? На другое пущу. А на что другое ты пустишь? О, у меня другие дела, я не успеваю сделать, я еще на это буду тратить. Нет, у меня более важные дела. Значит, для тебя что-то другое более важнее, чем это? А почему? Скажите, кто из нас задавал себе такие вопросы? Работая с наследием Божьим, я почти, практически никогда не видел, чтобы люди задавали сами себе такие вопросы. Ничто нельзя или что нужно? А почему нельзя и почему нужно? А еще глубже, а почему это мы не руководимы добрыми советами? И нам надо оговаривать, ну ты ж смотри вот это, ну ты ж смотри, чтобы вот это не случилось, ну ты ж смотри же вот это. Если внимательно смотреть на Священное Писание Нового Завета, послание апостолов, они оговаривают, вот это не сделайте, а это сделайте, а вот это не сделайте, а это сделайте. Подождите, подождите. Муравья надо учить. Начальника нету, приставника нету, никого нету, а он знает. Слово «быть научными Господом» – это более серьезно, чем просто так. Это более просто. Почему? Потому что Священное Писание, знаете, как говорится, очень интересную фразу, идущий этим путем, даже самый неопытный, не заблудится. Но только в твои взаимоотношения. Господи, вот я вот так сделал, я вот так поступил, вот такая мысль пришла. Криком кричи, открытым лицом, взирая на славу Господню, называй и говори, что я хочу преобразиться, и скажи, а почему ты принимал вот такие советы? Следующий вопрос читаем. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Подожди. А почему тебе приходит мысль виноградник засевать двумя родами семян? Зачем? Цель. Это же цель? Цель. Знаете, сейчас я не буду поднимать другие места Писания, где у больших пророков Бог говорит, что как Бог учит человека засевать свои поля. И там описывается, я не землероб, не знаю этих тонкостей. Но там принцип такой. Вот такое растение посади на этот год. На следующий его нельзя, иначе ты из земли забираешь питательные вещества, она становится уже пустой, так выразимся, и потом эти семена, которые в этом году ты сеял, на следующий урожай будет совершенно не тот, истощаться будет. И потом накапливаться будет что-то ненормальное там. Ты на следующий год должен совершенно другое растение посадить, на третий год совершенно третье, потом четвертое, пятое, шестое, а вот на седьмой год ты даже, говорит, должен этому участку земли делать отдых. А почему ты не делаешь это? Потому что твои мысли вот там впереди бегут. И ты уже находишься там. Но у тебя ничего не готово во внутренности, нисколько. Савву, ты говоришь, что ты поверишь мне делать? Ты уже там, такой деловой человек, ты понимаешь? Да тебе мало еще 3 дня, чтобы ты был в посте и молитве в Дамаске. И когда придет тебе помазание Канания, то он тебе скажет, ты все равно еще медлишь. Тебе и здесь 3 дня оказалось мало, чтобы ты приготовил свою внутренность для того, чтобы воспринять. Ты не готов до конца, у тебя скорей. Когда человек видит свою неправильность, и эту неправильность увидели окружающие, человек скорее старается этот вопрос решить, покаяться, освободиться. Вы знаете для чего? Не для очищения, освящения, а для того, чтобы авторитет не упал лицом вниз. Вот что творится! А выдается за желание. Бог говорит, не спеши, покаяния никакого нету. Это на языке. Скорее освободиться от проблемы, скорее. Чтобы было понятно, возьмите вот школьную практику. Идет контрольная работа, и подросток не знает, как ее решить. И начинает нервничать. Подскажите. Что-то подсказали, что-то делает. Дальше опять застряло. Подскажите. Зачем? Скорее. Зачем? Потому что сейчас будет звонок окончания урока, и преподаватель скажет ваши контрольные работы, тетради, и ты получишь неудачную оценку, там тебе от родителей достанется ограничения какие-то или наказания, ну какая степень, это уже детали, твой авторитет среди друзей упадет, у тебя свободное время исчезнет, нужно будет уроки делать, и тому целая история. Ну правда? Позвольте, может быть, на первый звук в ушах будет казаться нам нелепостью. Не мешайте этому подростку получить отрицательную оценку. Как? Надо помочь ему отличную оценку получить. Не надо. Пусть получит отрицательную оценку, и пускай не злится теперь, и пускай найдет причину, почему на момент контрольного замера знаний оказался неучим. Ну да или нет? А потом найдите материал, который он не знает. А потом найдите, когда этот материал изучаем был. А потом задайте вопрос, а когда этот материал был изучаем по школьной программе, ты чем занимался, что упустил этого материала? Вот там причина. А тем, чем ты занимался, чего ради ты этим занимался, подросток? Посмотрите, куда идет начало. Но зачастую нужно скорее пыль в глаза пустить, что наши дети хорошие ученики.
Скорее, скорее надо пустить пыль в глаза, что наши дети становятся членами церкви. Скорее, скорее надо пыль пустить в глаза, что у них самостоятельные семьи и у них дети. Они такие благополучные, мы такие благополучные, у нас такое благополучное родство. Это же эпидемия, это же зараза. А потом эти недочеты вылазят в этих молодых семьях, вылазят в их детях. И ты когда работаешь, это ужас какой-то. Начинаешь правду раскрывать, на дыбы встают дедушки и бабушки. Почему? Потому что бесовским советом руководимы были. Скорей, скорей!
Священное Писание говорит, что Слово Божие – это меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судящий помышления, намерения сердечные.
Это вот туда оно должно проникнуть. А зачастую же сердце-то закрыто, замкнутое, туда не лезь, оставь, это моя сфера, это тебя не касается, оно тебе не надо.
А мне не надо, это надо тебе, каждому из нас надо, не кому-то. Богу надо, потому что Он нас возлюбил, отдал Своего Сына, Ему не безразлично наше положение.
Но оно-то нам надо. А получается, кому оно надо? И так сойдет. Поверхностно.
Так почему засевается поле двумя родами семян? У каждого человека своя причина. Куда-то поля делал. Куда-то на полях что-то стало происходить из-за чего-то, почему-то. Священное Писание интересно говорит, мы с вами исследовали. Вот я, говорит, напаяю один участок, а другой нет. Водою. А другой, говорит, засыхает. Вот, говорит, один город напаяется водой, а окружающие 5-7 городов без воды. И вот они сходятся в один город и говорят, мы ваша кость, вы наша кость. Мы ваша плоть, вы наша плоть. Вы наши братья, мы ваши братья и тому подобное. Дайте нам воды. И разделив воду по-братски, по-сестерски, воды на всех не хватает. Ну, скажите, это правильное решение? И мы с вами разбирали. Ну, если на окраинах города, один на одной окраине участок земли, а другой на другой окраине города, но между ними большое расстояние. Ну, ладно, там дождь напаял, а здесь нет. А нет, два участка рядом находящиеся.
Почему? Иисус сказал, как здесь должны быть ответы. 10 дев. У одних есть масло запас, а у других нету. Дайте нам вашего масла. По-другому звучит. Вы наша кость, мы ваша кость. Вы наша плоть, мы ваша плоть. Мы ваши сестры, вы наши сестры. Дайте нам масло вашего. Ответ какой должен быть? Не давите на психику. Не надо проталкивать родство. Даже во Христе Иисусе. Не надо заниматься безобразием. Пойдите продающие, но для них оказалось уже слишком поздно. Они пошли, но двери были потом закрыты. Скажите, ну неужели совет неба ни разу не стучался в двери ихних сердец, чтобы они пошли к продающим и купили заблаговременно масло? Значит, совет преисподней говорил, а и так сойдет, а кому надо, вы успеете, это нормально, оно пройдет. Ну так? Ну, на сегодняшний день это масса христиан. Вот так, вошедшая в церковь, и потом, когда глубокие темы проповедей выворачивают наизнанку, уже паника. А когда приходит уже время, знаете, они конкретно понимают, что не сегодня, а завтра будет уход в вечность, то там катастрофическая паника. Помолитесь, нет уверенности в спасении. Знаю, что не иду в небо. А почему такое прозрение теперь? Что это? За эти последние 5 минут решился вопрос, что нагрешил ли такими грехами, что теперь в небо не идем? Ну нет же. Значит, назад. Спокойно смотрели на свое духовное состояние. Та сойдет, та ничего, та подумаешь, та мелочи жизни. Да так сейчас все христиане живут, так что ты хочешь сказать, что все погибшие, что ли? Эту песню в таком вопросительном вопросе или интонации народ Израиля задавал нашему Господу. Господи, да неужели мало спасаемых? Ну да? По-другому звучит. Ты что хочешь сказать, что из нас, из народа Израиля, детей Авраама, мало спасаемых? Да ты что сказал? Ну так же? Так. Он говорит, придут с севера, юга, запада, востока, а сыны царствия и дочери царствия будут изгнаны вон. Да, Руфи и Моавитянки придут, и они будут прабабушками Давидов царей. Да, да. А царственное священство, сыны царствия и дочери. И что, и в голову не приходило сынам и дочерям царствия, что они в такой критической обстановке? Почему? Зато приходили успокаивающие мысли. Да? Да. Иисус сказал, говорит, мир мой даю, не так, как этот мир дает. Что ты сказал, Господи? Он говорит, я даю мой неложный мир, а мой неложный мир, я являюсь миром, примирение вас с Богом Отцом. Апостол Павел об этом пишет, одно из имен сильнейшее, а у него все сильнейшие имена нашего Господа, он есть мир наш. Примириться – это назвать вещи своими именами и пожелать освободиться. Как освободиться? Закопать идолов, одежды и украшения под дубом, как сделал Яков? Или их уничтожить, разбить, испепелить, сжечь и прах развеять? И Якову бы задать вопрос, слушай, а чего ж ты их не сжег? Что, ты разве не знаешь, что золото и серебро горят, тоже иметь? Металл горит. Ты же не знаешь, что камни, если каменные, хорошо их попалить, то они в известь превращаются, что не знаешь? Одежды сгорают. Ну, тем более, если куски золота сгорят и серебра, и камень, понимаешь, ну, тогда украшения золотые и серебряные, то же самое. Драгоценные камни, я не знаю, что с ними произойдет, если их полить хорошенько. Возможно, и от них ничего не останется. Но это уже деталь. А что закапываешь? Ну, видишь, уже окружающие народы уже боятся. Да, они уже боятся, да, какая степень. А если бы ты не закопал, уничтожил бы полностью. Ведь помните, я вам рассказывал в определенных моментах тем, когда христиане возвращались к закопанным вопросам. Потом откапывали и забирали эти сокровища. Да, и это правда. Не паши на вале и осле вместе, не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Не паши. А зачем пахать на двоих? Побольше охватить земли? Побыстрее это сделать? Да? Потому, значит, ты время куда-то тратишь или какие-то твои планирования есть, куда использовать оставшееся свободное время, и теперь нужно сжать сроки распашки поля. И как минимум, чтобы тебя остановить, ну, это разные животные, они не потянут, один упадет, другой, ну, один быстрее, другой медленнее. Логикой начинаем объяснять, что не надо делать. Да ты лучше скажи, почему ты это делаешь. Какова твоя цель? Вот туда, туда надо отправиться. Зачастую в христианстве обычный принцип. Человек начинает освещаться, он готов переворачивать горы. А Бог говорит, верный в малом, во многом верен. Ты сначала вот это вот на место положи, этот вопрос. А дальше ты, когда ты его положишь на место, решишь эти вопросы, ты увидишь, что следующее. Что следующее ты увидишь тогда, когда уберешь предыдущее. Понимаем, да? Вот туда идти и задумываться. Если у нас такого не происходит, это первый признак, что мы руководимы не Божьим советом, чтобы нам хорошо понимать. Смотрите, что происходит. Я сейчас скажу определенные вопросы. Исаия, 30 главы, мы прочитаем 7 стих. Ну, дальше, может быть, будем читать, может быть, нет, потому что тема очень расширивается. Исаия, 30 глава, стих 7. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно». Как? Сила их сидеть спокойно. А почему мечемся? Значит, первый признак. Дьявол видит, что когда мы будем сидеть спокойно, для нас вырисуются первопричины, корни основание. Но чтобы это не вырисовалось, надо воду мутить. Беспокойство. Скорей! Чтобы было понятно. Когда дьявол предлагает человеку сделать грех, он говорит, это мелочи жизни, это подумаешь, да ничего особенного, это же интересно, это хорошо, это нравится, это приятно, да делай. Потом вводит в системность, и человек делает эту систему, и настолько тьма ослепила глаза, что человек делает безвылазно, в порядке вещей, и все уживается. Соломон строит храм, понимаете, огонь не спадает, облако опускается, а иноплеменных жен хоть валом вали, 1000 человек. Запрещенных народов, сыновья Лота, не то внуки, не поймешь на пьяную голову, Содом и Гоморра от дочерей, они на первом месте. Всем женам построил капище. А как уживаются эти вещи? Дальше возвращаемся к какой тонкости. И вот когда, наконец, человеку нужно увидеть и покаяться, человек, скорее, чтобы это все что, убрать, очистить или скрыть, спрятать? Называется покаяние под шумок. Скорее поверхностно залечить. Чтобы было понятно, очень простой жизненный случай. Подросток получил весьма низкую, считай, что не оценка, а с конца нулевая, за то, что не выучил урок. Преподаватель вызывает в следующий раз, огорченное сердце, опять такая же оценка. Ну, в Европе 2, вот. А у этой, у немцев там, наверное, 1, что ли, наоборот, у них там оценки идут, вопрос не в этом, будет понятно. Понабрал, говорит, 5 отрицательных оценок, 5 двоек. Лица нету, на этот урок уже и ходить не хочет. Мать задает вопрос, где дневник потерялся, найти невозможно. Ну, как всегда, история же такая. Наконец, дневник найден. В дневнике найдена свежая 2, отрицательная оценка. Потом предыдущая, так, первая из этих 5 оценок. Задается вопрос, вот это первое, с чего оно у тебя получено? Человек рассказывает, подросток, зачем, почему. Вот ты сначала мне это выучишь, урок ответишь, потом будешь следующий. А вдруг меня вызовут, а что я буду отвечать? Смотри, что делается. Вот этой паникой скорее решается вопрос для того, чтобы не найти первопричин, почему не выучен урок, и не выучить урок по-настоящему. Скорее. Для чего это скорее делается? Для того, чтобы была бы пожизненная хромота. И когда мамке ответил урок, все, я следующий буду учить. Не будешь учить следующий, я тебя завтра спрошу. Может, сейчас ты знаешь, а завтра посмотрим, как ты его понимаешь. На следующий день, ну, расскажи мне прошлый урок. Рассказал. Все, теперь можешь учить следующую, исправлять оценку. А если на меня вызовет учительница, что я буду говорить? А ты скажешь, я маме исправляю оценки. Исправил. Вы знаете, на этом жизненном событии настолько глубоко Бог показал простые вещи. Вот эта быстрота, паника для того, чтобы спрятать, скрыть подлинное состояние, где провал. А теперь посмотри каждый на свою жизнь. Да не в школьные программы, пожалуйста, а жизненная. А теперь надо останавливать. Это не сделай, то не сделай, это не сделай, то не сделай, это не сделай, то не сделай. Ну, думайте. Если внимательно посмотреть взаимоотношения мужья с женой, согласно Священному Писанию, в Новом Завете у апостолов, это вопиющие вещи. Скажите, в таких семьях рождаются детки. Что с этих детей потом будет? Это же будущее поколение поместных собраний. Это же будущее поколение Церкви Христовой. Это вместо того, чтобы истины Слова Божьего доходили до внутренности этих подростков, потом уже молодых людей. Бесполезно. Это для того, чтобы, понимаете, евреям говорить о Мелхиседеке, а коринфянам говорить о пути превосходнейшем. Говорит, вы не способны слушать. А почему эта неспособность? Откуда она? А когда Павел Тимофею пишет, говорит, посмотри, говорит, последнее время какие будут люди, посмотри, говорит, что делается на собраниях.
Павел, это ты пишешь о чем? О будущем времени сегодняшнего, 2017 год? Или ты пишешь о событиях, которые на ту единицу времени уже имели место? Это были же события на ту единицу времени. Позвольте, как это получается? Когда апостол Павел пишет, говорит, чтобы было мышление твое, понимание, без пристрастия, без предубеждения. Это же заинтересованность или убежденность наперед, что оно должно быть вот так, в жизни нашей. И гоняют мысли христиан, кого куда. Кого-то гоняет, что вот после исповедания покаяния выйдет и опять будет грешить, так и не встанет. Кого-то гоняет, что уже и Богу не нужен, не нужна. Кого-то гоняет и показывает, вот видишь, там семьи благополучные, а у тебя посмотри, что с семьей творится, уже не один год, уже люди взрослые. Кого как гоняет? Кто-то хочет каяться, освобождаться не истинного покаяния, а чтобы поднять свой жизненный авторитет, чтобы людям показаться благоустроенная семья. Хвастовство всевозможное. И вот эта забота каждого о ближнем, знаете, я так смотрю, оно на заднем плане стоит. Очень серьезно. Очень серьезно. Чего не видно в заботе между супругами, между детьми и родителями? Нету. Про всех нельзя сказать. Есть семьи благословенные. Но это же массовая катастрофа. Позвольте вопрос. Если она, известная по добрым делам, и один из вопросов омывала ноги странникам, это ее нужно учить, чтобы потом в старости она была бы вдовица, старица, или как это сказать, диакониса. Ее надо этому учить? Или это должно быть внутри? Вопрос по-другому. Вот проверьте, вот в семьях, где больше 2-3 детей, очень наглядно это видно. Вот кто-то не сообразит маме, лежащей на кроватке, принести подушечку и накрыть одеялом. Кто-то не сообразит, что нужно тихо ходить. А кто-то принесет подушечку, накроет и говорит, тихо-тихо, мама спит.
Учить надо! Учить надо? Волка надо учить быть овцой? Вы что? Это же волчьи натуры. Найдите семьи, где дети подходят и говорят, папа, мама, ты знаешь, мне хочется тебе ножки омыть во имя Иисуса Христа. Это дико.
Если не хотят, не надо заставлять их.
У Израиля это было в культуре народа. Позвольте. Кто приходил в дом, ему омывали ноги. Где так написано? Иисус сказал, ты пригласил меня к себе в дом. Ты мне не дал воды на ноги. Целования мне не воздал. Головы мне маслом не помазал. Этому надо учить. Свинью надо учить, если садиться за стол, чтобы ноги не ставила на стол. А овцу не надо учить, она не ест там, где грязь и кака. Понимаем?
Иисус говорит, обрати внимание, я пришел в твой дом. Ты хозяин положения. Если ты боялся бы сделать мне уважение, потому что я Иисус, то ты мог спрятаться за ширму, что ты хозяин дома. И хотя бы так, юридически, ты бы, ну не ты бы омывал бы мне ноги, ну твои там слуги, твои бы рабы омыли бы мне ноги. Ну поцеловал бы ты меня, понимаешь, так, для отвода глаз. Ну что вы хотите, ну он же ко мне пришел, что вы меня съедаете, я же должен был это сделать. Понимаете? Он говорит, и обрати внимание, а она, эта женщина, Она пришла не в свой дом, а в чужой. Ты полотенцем не вытер ноги. Смотри, она вместо воды слезами умывает, волосами вытирает. Ты мне в лицо поцелуя не дал. Ты обязан был все это сделать. Неуч ты после этого. Или ты, кто ты, или у тебя волчья натура. А она мне ноги целует. Ты маслом головы не помазал, а она миром ноги мажет. Потому сказываю тебе, прощаются ее грехи многие. За что? За то, что она многое возлюбила. Умеем читать между строчек? Если б ты любил бы меня, то ты сам бы омыл мне ноги. Ты бы припоясался и служил бы мне. Ведь я же, говорит, притчу говорил. Хозяин с дороги придет, постучит, ему тотчас откроют рабы в любую единицу времени, дня, ночи. Ну, днем еще ладно, а ночь? Он с дороги, уставший, измученный, грязный, голодный. Он снимет с себя верхнюю одежду, он припояжется, он усадит их. И, подходя к каждому из них, будет служить, обслуживать им. Вот что он бы сделал Суламите, если бы она даже изморала бы свои ноги, вот, и прибежала бы к нему. Я уверен, он бы снял, понимаете, в песне песней себя хитон, припоясался и омыл бы ей ноги. Потому что там уже чувства в любви были, это не были посторонние люди. Значит, чувство любви побуждает человека войти в чужой дом, найти Христа в публично, в мужской комнате, думаем хорошо. Женщины в мужские комнаты раньше не заходили. И мужчины в женские не заходили. Это не сейчас, что творится. Как она вошла в этот дом, куда смотрели слуги, как она прошмыгнула мимо них, и они знали, что она того города грешница, значит, знали ее на лицо, как она умудрилась проскочить в эту комнату. И ей было без разницы, что скажут окружающие. Это же публично все-таки было, публично, то есть наличие людей больше, чем один человек. Позвольте, вот когда в сердце детей любовь, они побеспокоятся принести маме подушечку, одеяло, создать тишину, чистоту и уют. Вот когда у мужа к жене такая любовь, он найдет время, когда ей ноги омыть. Мы меня не понимаем. Но если этому учить надо, вот тут возникает вопрос, под каким советом находимся, вот так вот и живем. Каким советами руководим, и то и отстаиваем. А нас это не научили, а нам это не говорили. Значит, таким образом мы подтверждаем то, что мы не хотим слушать, чтобы нас научил сам Бог. Не желаем. И когда ты хочешь, чтобы Бог научил тебя, вдруг у тебя появляются чувства, которые непонятны для окружающих. Мы сами рассуждали, сейчас будем подходить уже к окончанию тем. Вот гость пришел непредвиденный, и ты, говорит, пойдешь к соседу, скажешь, три хлеба дай взаймы, гость пришел с дороги, я вот, друг, вернее, я не ожидал этого, мне нечего дать. Если, говорит, он не даст тебе сразу по дружбе, то по неотступности тебе даст. Значит, ты просишь, а он говорит, слушай, я уже сплю, да, оставь ты меня в покое. Слушай, ну ты понимаешь, мне нечего предложить. Значит, дружба нарушена, уже идет неотступность. По неотступности даст. Тогда написано так, то отец вам даст просящего. Вот это на своем месте, это на своем месте. А мы сами разбирали, мне приходилось видеть такие моменты. Сосед приходит к вам и говорит, или соседка, слушай, я вот я тебе принесла три хлеба. Зачем? Я никого не жду, я тебя не спрашиваю. То у нас на вечер на этот есть, а я тебя не спрашиваю. Не знаю почему, но у меня в сердце желание вот вам сегодня принести три хлеба. Ну все, спокойной ночи, и разошлись. И представьте, ночью приходит с дороги гость, гостья, или как сказать, друг, подруга, которую вы не ожидали, и вот, то вы сейчас побежите к той соседке, которая, соседу, который принес вам три хлеба. Почему? Не потому, что мало принес. Потому что вы посчитаете своим долгом обрадовать этого человека, принесшего вам три хлеба. Обрадовать сейчас, не завтра. Дорога ложка к обеду, люди мира сего говорят.
И тот человек на вас никогда не обидится, скажет: спасибо, что разбудил. Слушай, проснись скорее. Что случилось? Что? Друг пришел, вот, что, хлебов мало? Да нет. Нет, послушай, пойдем к нам. Ты должен быть у нас сегодня в радости. Ты обязан, потому что ты основа этой радости. Ты не имеешь права спать. И извини, я не имею права тебе дать спокойно спать. Ты должен прийти порадоваться. Что случилось? Послушайте, вы должны все знать. Я не ждала своего друга, подруги. А вот сосед, соседка, они принесли 3 хлеба. Вот они принесли. А я говорил, я никого не жду. Они сказали, а у нас в сердце было желание принести, не знаем почему. Послушайте, а вам часто приходят такие мысли? Хороший вопрос. А вы давно руководимы таким советом? Послушайте, научите нас, откуда вы руководимы таким советом? Как научиться стать такой национальности, не волчьей, а овечьей? Как? Как преобразиться в этот образ? Это не касается остальных жизненных факторов и вопросов. Это мы коснулись, там скажи, этого не сделай. Послушайте, когда внутри меняется, то не нужно говорить, сделай, не сделай, ты это или не будешь делать, или будешь делать. Это же разные вещи. И когда мы с вами разбирали вопрос, слушай, Израиль, первая заповедь. Слушай, Израиль, первая. Господь наш Бог есть велик, и люби Его по-другому. И потому ты сможешь Его любить, если Он для тебя велик, если Он для тебя единственный. Это естественно твоя любовь всей душой, разумением, крепостью и так дальше. 4 показателя. И нам был задан вопрос, а если не любится, не заставляй себя любить. Найди причину, почему недолюбливаешь, и найди причину, что или кого больше любишь. Вот и ответ. Отсюда вопрос взаимоотношений супругов. Вот он ответ. Если там настоящая любовь, взаимность и понимание, это совершенно другие вещи. Но у нас уже с нескольких часов далеко убежали. Есть о чем задуматься, не то слово. Оказывается, мы с вами в продолжении темы. Только каждый поступай, как Бог ему определил. А получается, поступать сможем так, как Бог определил, когда преобразились в тот образ, который Он оставил в Сыне Своем. Или поменяли принадлежность свою, или национальность. Так немножко звучит странновато. Ведь фактически, знаете, когда Бог Амурею, Аврааму, и выводил его Сарой Хитьянкой, то Он дал титул, не прозвище, не кличку. Титул. Этот титул еврей, пришлец, это один вопрос. Но послушавший Бога и желающий с ним идти, ну а какой он уже еврей от евреев, это уже дальше показали в страничке Священного Писания. Но в дальнейшем он стал еврей от евреев, это правда. Но а в процессе жизни были моменты, когда надо было эти вопросы приводить еще в порядок. Это тоже правда. И этот титул превращается в национальность. Это серьезнейший показатель. Как твое имя, Яков, отныне имя твое Израиль. Но пойми, ты Израилем будешь тогда, когда идолы, вот эти вот боги, одежды и украшения, под дуб закопаешь как минимум. Страх нападет на окружающих народов, и они назовут тебя тем именем, которым назвал тебя Бог Израиль. О, Израиль! И все разбегаются. Израиль потерял этот титул на сегодняшний день. Но Бог вернет через глубокое покаяние. Я, говорит, хотел вас собрать, как птица птенцов, но вы не захотели. Посему, говорит, ваш дом остается вам пуст. До тех пор, пока мисс вы не возопьете, не скажете, благословен не грядущий будущее время, а гряды и теперь, настоящее время. И вот тогда я, говорит, опять соберу вас, как птица птенцов. И тогда, говорит, я вам буду оградой. Оградой какой? Неприятели ваши не придут к вам. Подождите, какие неприятели? Подождите. Пришла же им мысль. Это неприятельская мысль? апостолом? Да. Неприятельская или бесовская, как вы считаете? О-о, как ты сказал. А когда Петр отводит Иисуса в сторону и начинает в пререкании ему говорить: «Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой ничего не случилось худого». Это неприятельская мысль, это мысль из стана неприятеля. А почему эта дорога и почему эту дорогу знала эта мысль, что пришла к Петру? Думайте, думайте, вопросы задавайте сами себе. Или это сатанинское предложение конкретное? Иисус запретил ему, один из евангелистов пишет, и подчеркивает, и сказал: «Отойди от меня кто?» Сатана. Значит, сатана собственной персоной стоит за спиной апостола Петра. Петр слушает, вас принимает за чистую монету и этим путем проталкивает. «Не остановите вы Петра, Иисус не может его остановить!» Пререкается Петр. «Добра желает, я ж добра желаю. Ты что, хочешь сказать, что я тебе зла желаю?» Желание добра – это не всегда показатель, что предложение от Господа. Но это же правда. Правда. Здесь конкретно бесовское предложение. «Отойди, сатана!» Во-первых, сначала запретил, чтобы дальше не накручивал уже Петра, потому что с Петром уже говоришь, а он пререкается и пререкается. Тебе надо уже действовать, уже надо с духом работать. Запретил. А потом стал объяснять: отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что ты не думаешь о том, что Божье, но то, что человеческое. Сколько добра мы приняли и сколько добра мы пожелали кому-то, не только для себя. А это было демоническое. Думайте. На сегодняшний день немалое количество. Брат Сергей, что? Я влипла. Куда ты влипла? Замужество. На сколько вы уже лет? Да 20, 30, 40. И дети, и внуки. Как это понять? Да вот, ты понимаешь, вот решила, чтобы он на мне женился. Но... И что ты хочешь сказать? Оказывается, это, говорит, не тот вариант был. Или обратная картина. Я попал в историю, говорит. Что ты попал? Да вот, взял, говорит, не ту, которую надо было. А сколько таких? Вы знаете, нет, не знаете? Но чтобы все было что-то крыто, подручки ходят на собрание, сидят рядышком. И с улыбкой на лицах потихоньку в уши друг к другу пилят друг друга. Хр-хр-хр-хав-хав-хав, хр-хр-хр-хав-хав-хав. Думаем, хорошо думаем. Поэтому вопрос серьезный. Боже, помоги задуматься. Слава Богу, что это не тупик, есть выход. Выходом является Господь через глубокое осознание, называние вещей своими именами. Склоняем колени Господу благодарность. Аминь. Молимся.